В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В суде показали видео конфликта Балуха и Ткаченко. Россия и США обменялись угрозами ракетных ударов. Никитский Боцат объявил свободный вход для художников на открытие парада тюльпанов. Сейчас подробнее. В подконтрольном Кремлю Раздольнинском суде аннексированного Крыма показали видео, на котором запечатлен конфликт украинского активиста Владимира Балуха с начальником изолятора временного содержания Валерием Ткаченко. В августе прошлого года против Балуха завели еще одно уголовное дело. Это случилось после того, как крымский фермер и его адвокат подали жалобу в полицию на начальника Раздольнинского изолятора, который оскорбил и ударил украинца. Ситуацию комментирует адвокат Дмитрий Динза.
Плечом таким резким движением толкает Балуха в спину в район, скажем, в район между лопаток или в район левой лопатки. Значит, Балух делает отшаг в сторону стены. Видно, что он чуть ли не ударяется головой об стену. И, соответственно, у него механически вылетает рука. И дальше мы видим, как Балуха начинают сотрудники ИВС уводить в камеру, а начальник ИВС Ткаченко делает замах рукой и бьет, как я вижу на этой видеозаписи, Балуха то ли в область головы, то ли в область тела.
Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, за флага Украины, который находится во дворе его дома. Дональд Трамп пообещал России, что США готовы нанести ракетные удары по целям в Сирии. Так американский президент отреагировал на угрозу российского посла в Ливане Александра Засыпкина.
Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, красивые, новые и умные. Не стоит быть партнером животного, убивающего газом, которое убивает своих людей и наслаждается этим.
Российский дипломат заявлял, что его страна будет сбивать американские ракеты и атаковать пусковые площадки. Химическая атака в Сирии в субботу, 7 апреля, по словам правозащитников, унесла жизни около 70 человек. С симптомами химического отравления к врачам обратилось около 500 человек. Москва пригрозила Вашингтону серьезными последствиями в случае военного ответа. Кремль искусственно фабрикует дела политзаключенных украинцев для последующих торгов с Западом, считает украинский журналист, который сотрудничает с немецкими изданиями, Александр Голубов. Такое мнение он высказал в эфире радио «Крым Реалии». Ранее Deutsche Welle опубликовала ответ правительства ФРГ о том, как оно следит за делом осужденного в аннексированном Крыму украинца Владимира Балуха, который голодает с 19 марта. В правительстве Германии подчеркнули, что уделяют большое внимание выполнению Минских соглашений. 15 апреля в Ялте состоится беговой марафон, в котором примет участие почти 1400 участников из аннексированного Крыма, соседней России и ряда других стран. Кроме того, как сообщили организаторы, бегуны из Израиля, выступившие на прошлогоднем марафоне «Ялта-2017», в этом году в город не приедут. По их словам, они, цитирую, «готовились, тренировались, но потом у них возникли некоторые проблемы с визитом в Крым». Конец цитаты. Тем не менее, по словам организаторов, приедет около 40 спортсменов из Украины, а также бегуны из Австралии и Швейцарии. Министерство иностранных дел Украины пока не комментировало эту информацию. Спортсмены будут перемещаться по маршруту: набережная Ялты, памятник Горькому, Покровская церковь, церковь Архангела Михаила, автобусная остановка «Ласточкино гнездо». Поэтапный финиш состоится с 10:30 до 15 часов в зависимости от длины дистанции: 42 километра 195 метров и 21 километр. Никитский ботанический сад объявил свободный вход для художников в день открытия парада тюльпанов 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба сада. Заведующая кафедрой декоративного искусства Крымского инженерно-педагогического университета Елена Котляр рассказала, что приедет со своими студентами поработать пораньше, за несколько часов, до официального открытия, чтобы порадовать зрителей своими этюдами. На южном берегу Крыма пройдет традиционный парад тюльпанов. На выставке будут представлены 80 тысяч цветов. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, до 23 выше 0, ясно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 14, переменная облачность. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах, АМ на частоте 549 кГц, в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Рубль падает. Впервые за последние два года курс евро по отношению к российской валюте превысил отметку 80 рублей, доллар поднялся до 64 рублей. Экономисты называют одной из причин падения российской валюты введение Соединенными Штатами новых экономических санкций из-за российской аннексии Крыма и общей внешней политики Российской Федерации. Они коснулись 7 российских олигархов, 12 компаний, 17 высокопоставленных чиновников соседней России. Ситуацию со скачком курса прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что пока не видит причин для беспокойства. Цитирую. В Кремле на это реагируют, как еще раз повторяю, такие эмоциональные проявления, частично спекулятивные проявления. Здесь требуется спокойная и трезвая оценка ситуации. Вы знаете, что волатильность случается, система обладает запасом прочности, изрядным запасом прочности. Поэтому, собственно, давайте дождемся отчета правительства, так там про экономическую политику будет идти речь. Конец цитаты. По оценке медиахолдинга Bloomberg, в результате падения стоимости акций российские предприниматели только за один день 9 апреля потеряли 16 миллиардов долларов. В частности, акции компании «Русал», принадлежащие олигарху Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, упали более чем на треть. Как это все повлияет на ситуацию с ценами в Крыму? Как крымчане реагируют на изменение курса? И вообще, почему это все происходит? Мы будем говорить с нашими экспертами. С нами на связи... Так, на связи с нами пока еще никого нет, подождем одну секундочку. Тем не менее, за прошедшее время уже успел отчитаться премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он, ничтоже сумнявшись, заявил, что, по его мнению, все совершенно нормально с российской экономикой, все в полном порядке, все идет так, как... Процитирую, может быть, недословно, но очень близко к смыслу. Все идет так, как запланировано указами президента Владимира Путина. Причем, конец цитаты, надо заметить, что сказано это было без совершенно малейшей иронии. Так, в общем, о том, что приходится переживать крымчанам на фоне падения рубля, до нашего эфира мы расспросили Андрея Яницкого, редактора отдела экономики издания «Левый берег». Давайте его послушаем.
Мнение. Мне кажется, что первый такой скачок ощутимый курса, ну даже не рубля, а, скажем, первый финансовый удар по крымчанам был в 2014 году, когда российские власти, которые уже начали контролировать Крым, отказались от хождения гривны и переводили людей на рубль. Для очень многих этот перевод оказался несправедливым, потому что не по рыночному курсу шел обмен, были проблемы с тем, чтобы свои сбережения добыть из банков, обменять их на рубль. В конце концов, не все, скажем так, выиграли от этого, далеко не все. Кто-то, когда уж цены начали расти, так и подавно. Затем, когда вводились первые санкции, были также удары по рублю, когда падала в цене нефть. И сегодняшний вот этот пик падения, который мы наблюдаем, это, наверное, уже третий или четвертый за последние 4 года такой скачок. Я думаю, что крымчане, они как-то уже научились жить в ситуации нестабильности. Не хранят сбережения в рублях, во всяком случае, в крупных суммах, стараются их обменивать. Ну, чаще всего на американскую валюту, валюту, насколько я знаю, по своим знакомым. Но есть и те, кто хранят гривни, потому что сейчас гривна более стабильная, чем рубль. А есть те, кто старается складывать какие-то вещи материальные. То есть, на мой взгляд, многие люди действительно привыкли, потому что вообще крымчане не позавидуешь. Люди оказались в ситуации постоянных перемен. То есть в 2014 году полностью меняется валюта, закрываются все банки, открываются новые банки, которым непонятно, можно доверять, нельзя доверять. Карточки перестают работать. Какие-то привычные уже платежи, которые люди совершали через интернет, не проходят. Переходный период этот, который длился год, но для других, для некоторых сфер он длился полтора года. Потом банкротство уже целой череды российских банков, которые то открывались, то закрывались. В общем, многие люди уже забыли, что такое цивилизованный финансовый рынок. Поэтому колебания курса, да, конечно, это для многих снова шок и неприятность и неожиданность, потому что они не связаны с какими-то фундаментальными экономическими процессами в мире, как в прошлый раз, когда все-таки нефть падала, и там можно было как-то предсказать. Сейчас это паника на биржах в связи с санкциями против российских олигархов. Я думаю, что рядовые обыватели, они не ожидали того, что санкции будут работать именно таким образом, потому что российская пропаганда убеждает каждый день, в том числе и крымчан, в том, что санкции не работают.
Мнение.
Итак, это был Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег», который довольно хорошо разбирается, собственно, в текущей крымской ситуации. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. Попробуем с вами обсудить эту ситуацию, и мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реали». Меня зовут Сергей Громенко. На валютной секции Московской биржи в начале дня возможно возобновление ослабления рубля, полагает инвестиционная компания Freedom Finance. Инвесторы, опираясь на рост геополитических рисков, продолжают переходить в доллар и евро. На опасения ужесточения санкций иностранные игроки продолжают сворачивать операции, что, несмотря на рост цен и начало подготовки экспортеров к налоговому периоду, окажет давление на российскую валюту. Однако ближе к вечеру вчера, как мы уже можем знать, рубль отыграл немного по отношению к доллару, но сегодня утром, в тот момент, когда эта программа готовилась к эфиру, вновь психологическая отметка, отметка в 64 рубля была вновь официально пройдена. Дело в том, что рублевая стоимость нефти марки Brent поднялась выше 4400 рублей, что дает существенный потенциал для укрепления национальной валюты. Однако реализация этого потенциала возможна только в случае снижения напряженности в отношениях между Россией и ее западными партнерами, полагает старший аналитик Freedom Finance Богдан Зварыч. Рубль по-прежнему остается в лидерах падения. В первые часы торгового дня, в среду, вчера, рубль по-прежнему оставался в лидерах падения к доллару среди валют развивающихся рынков, хотя и демонстрировал заметно меньшую отрицательную динамику в сравнении с обвалами в понедельник и вторник, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Утренние попытки американской валюты закрепиться выше 64 рублей не увенчались успехом, однако уже во второй половине дня, вчера, доллар вновь приблизился к отметке в 64,5 рублей. Во вторник банки после более чем одномесячного перерыва воспользовались привлечением валюты у Банка России через внутренние операции. Однако объем привлеченных средств, 64 миллиона долларов, оказался минимальным в сравнении с предыдущими периодами повышенного спроса на валюту. Не ощущается дефицита и в рублевых ставках. За последнюю неделю ставки продемонстрировали рост, в отличие от предыдущих периодов Текущая ситуация, по мнению экспертов, свидетельствует не о дефиците валюты, а о нежелании участников расставаться с валютой в девальвационный период и одновременно необходимости проведения расчета в рублях. Во вторник банки закрывали очередной период усреднения обязательных резервов, и уже в пятницу пройдут предварительные платежи, открывающие новый налоговый период. Кроме того, ряд участников рынка, вероятно, испытали потребность в рублевой ликвидности из-за резкого падения стоимости залоговых ценных бумаг. Подобная ситуация ограничивает Центробанк, вынуждены действовать осторожно в части изъятия рублей, хотя более агрессивные действия в данном этапе могли бы помочь со стабилизацией курса, указывает эксперт. С момента начала резкого ослабления рубля Банк России практически не увеличил объемы поглощения рублей, а сегодня, ну, речь, напомню, идет о среде, и вовсе решил не проводить операции тонкой настройки, хотя в систему возвращается почти 500 миллиардов рублей, размещенных ранее. Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, кратковременное затишье новостного фронта может быть использовано экспортерами для продажи валютной выручки перед налоговым периодом, и другие участники рынка могут получить там фиксированную прибыль. Кроме того, текущая ситуация уже, по-видимому, внесет коррективы в денежно-кредитную политику Центробанка, что как минимум поддержит рублевые ставки, возвращая интерес зарубежных инвесторов. Однако психологическая составляющая по-прежнему превалирует на рынке, поэтому дальнейшее движение котировок полностью подвластно событиям на геополитической арене. Рубль ускорил падение к доллару и евро на фоне новостей о предстоящем ракетном ударе США по Сирии. Курс доллара на конец вчерашнего дня составлял 64,5 рубля, что на 1,5 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 79,94 копейки, поднявшись на 2 рубля в сравнении с предыдущим показателем. Стоимость бивалютной корзины, отношение там, доллара к евро, также выросла практически на 2 рубля. На пике роста курс доллара достигал даже 65 рублей, но потом немного отыграл. По мнению экспертов Интерфакса, рубль продолжает ускоренными темпами слабеть к доллару и евро, и днем вчера причиной этого стало заявление Дональда Трампа, американского президента, о ракетном ударе по Сирии. Президент США при этом посоветовал России подготовиться к этой атаке, раскритиковал Москву за поддержку президента Сирии Башара Асада. Россия обещает сбивать любые и все ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они на подходе. Хорошее, новое и умное, написал президент в Твиттере. Вам не следует быть партнерами животного, который при помощи газа убивает собственных людей и наслаждается этим. Конец цитаты. Кроме того, Дональд Трамп высказался по поводу нынешних отношений США и России. Наши отношения с Россией сейчас стали хуже, чем когда-либо, включая холодную войну, написал он в Твиттере. Для этого нет причин, России нужна наша помощь с их экономикой, и это то, что было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановить ли гонку вооружения, задается вопросом американский президент. Стоимость нефти эталонных марок, однако же, начала расти, продолжая позитивную тенденцию начала недели из-за опасения перебоев с поставками топлива с Ближнего Востока в случае эскалации напряженности в Сирии. Нефтетрейдеры опасаются, что возможный авиаудар международной коалиции по Сирии может привести к проблемам с поставками топлива из регионов. Европейская организация безопасности аэронавигации, более известная как Евроконтроль, предупредила авиакомпании о необходимости с особой осторожностью отслеживать полеты на Ближнем Востоке ввиду вероятности авиаудара в ближайшие 72 часа. Кроме того, внимание участников рынка сосредоточено на данных о запасах топлива в США. Американский институт нефти во вторник сообщил о том, что объем резервов нефти на прошлой неделе вырос практически на 2 миллиона баррелей в сутки. Официальные данные Министерства энергетики будут опубликованы чуть позже. Напрошенные Bloomberg эксперты в среднем прогнозируют повышение запасов нефти чуть менее чем на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Рубль тем не менее, продолжит испытывать на себе давление геополитических рисков, а также риска возможного расширения санкционного давления со стороны США. Несмотря на достаточно благоприятный внешний фон для валют развивающихся рынков и высокие нефтяные цены, рублевые активы остаются заложниками вышеотмеченных рисков. Пока участники рынка не спешат пересматривать свою торговую тактику, подчеркивает аналитик Nordea Bank Денис Давыдов. Санкции США нашли точку уязвимости финансового рынка. Рубль остается под давлением из-за покидания российских активов нерезидентами. С учетом того, что на смену секторальным санкциям пришли более жесткие и точечные, затрагивающие в перспективе основные системообразующие компании и банки, рассчитывать на спекулятивный отскок пока не стоит, отмечает аналитик банка «Зенит» Владимир Евстифеев. С нами на связи Андрей Шевчишин, старший аналитик группы компании Forex Club. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, эксперты, с мнением которых мы уже ознакомились, в один голос утверждают, что причиной, скажем так, лютого падения, если считать в суточном там эквиваленте российской валюты, являются, во-первых, санкции против главных российских компаний и некоторых чиновников, и, во-вторых, геополитическое давление. У меня будет к вам несколько вопросов. И первое, согласны ли вы с тем, что, с вот этим вот мейнстримным мнением, или у вас есть какие-нибудь дополнительные там соображения по поводу того, почему российская валюта так резко просела?
Да нет, в общем-то, полностью согласен с коллегами по цеху. Полные санкции, которые были точечные санкции против конкретных компаний и приближенных людей, напрямую повлияли на настроение инвесторов, которые стремительно забирают свои капиталы, все свои средства для того, чтобы уйти и не попасть под санкции, соответственно, дополнительные, которые будут введены для компаний, сотрудничающих с подсанкционными лицами и компаниями.
Следующий
вопрос. Соответственно, получить убытки никто не желает, и для спасения собственного капитала, собственных инвестиций стараются поскорее забрать, в общем-то, собственные ресурсы.
А вот теперь смотрите, такая довольно нехарактерная ситуация сложилась, что нефть вот в это же самое время по этой же причине там геополитической напряженности, вот мы с вами сейчас говорим, а там Дональд Кук прогревает моторы и Тереза Мэй, британский премьер, заявила, что подлодки в Великобритании тоже будут выдвигаться на расстояние ракетного удара к Сирии. И вот на фоне этих новостей цена на нефть растет. Традиционно растет цена на нефть, укрепляется и российская валюта. А вот тут мы впервые видим, что цены на нефть растут, а российский рубль не только не остановился, но и продолжает свое падение. По крайней мере, если там на суточных показателях. Почему рубль оторвался от нефти?
Сформировалось два, на самом деле, основных события. Первое, санкции, которые для рубля сейчас более приоритетны и независимы от тенденции стоимости нефти, инвесторы уходят из российских активов. И это доминирующая тенденция для рубля. А в то же время, конечно же, нестабильность Ближнего Востока из-за возможных военных операций в Сирии, под прицелом Иран, там Йемен стреляет по Саудовской Аравии регулярно, соответственно, формируется коалиционное какое-то сопротивление данным тенденциям. И в результате дестабилизация Ближнего Востока приводит к тому, что нефть сейчас находится выше отметки $72. Это максимум за последние 3 или даже 4 года. Но, тем не менее, спасти рубль такой рост нефти еще не может, поскольку отток капитала более приоритетный. Хотя стоит отметить, что вчера рубль открылся на отметке 64, если я не ошибаюсь, 64,7. И в течение дня он немного укреплялся, в том числе благодаря тому, что нефть преодолела столь сильное сопротивление, столь сильный барьер, как $72.
Один из экспертов, в данном случае Freedom Finance Богдан Зварыч, полагает, что рубль может возобновить снижение. И, по вашему мнению, вот зафиксированная, ну, очень средняя, там, 64 рубля, утром чуть-чуть больше, вот эти же 64 рубля, это достигнутый предел или, возможно, падение рубля и дальше, несмотря на нефть?
Ну, я хотел бы отметить несколько основных моментов. Во-первых, золотовалютные резервы России, по последним данным, которые были мартовские, они составляют 457,7 миллиардов долларов. Соответственно, Россия имеет запас прочности для того, чтобы пережить данные колебания. В определенном периоде времени, конечно же. Также хочу отметить, что вот с апреля 2016 года, практически по его конец, рубль находился в достаточно узком диапазоне 61-67 долларов. 61-67 рублей за 1 доллар. То есть средняя это порядка 64. Именно в данном диапазоне мы сейчас и находимся. В результате я бы предположил, что рубль действительно вернулся в данный диапазон и может находиться в нем в ближайшее время, до того момента, пока не будет точно понятно, какой выход будет найден в связи с данными санкциями, пока не будут найдены дополнительные рынки сбыта для того, чтобы дополнительные компании, через которых будет проходить, в общем-то, продажа продукции санкционных компаний. До этого времени рубль ждет волатильность, хотя нефть, безусловно, будет его поддерживать. Также для меня пока остается, мне затруднительно сказать, у нас контракты длинные, конечно, по нефти, но как будут реагировать возможные, как могут повлиять возможные санкции на, допустим, торговую активность, в том числе по энергоносителям, по нефти и газу. Конечно же, поставки на азиатский рынок никак не повлияют, но на европейский рынок они могут быть в каком-то роде ограничены. В результате это будет также в определенной мере может давить на рубль, поскольку энергетика – это основная статья поступлений, экспортных поступлений.
Ну вот смотрите, Андрей, тут ведь дело же не только в нефти. Например, компания «Русал», там, второй в мире поставщик алюминия, уже надежно выброшена с американского рынка и, может быть выброшена с европейского. Если эти санкции сохранятся и дальше, то возможно ли, что там рубль когда-нибудь достигнет там 70-80? Или для этого нужны новые санкции, а вот этих вот уже недостаточно, чтобы так глубоко опустить валюту?
Вполне возможно. Можно рассматривать и такой вариант, если санкции коснутся банковского сектора и коснутся государственного долга России. В результате чего, если будут ограничены возможность, в общем-то, перекредитования, закрытия долга, будут проблемы с экстренным, в общем-то, необходимостью экстренного погашения долга ключевых компаний и государственных банков, об этом сейчас, в общем-то, активно обсуждается, насколько я понимаю, вопрос. И активно обсуждается вопрос работы с госдолгом России. Если по данному направлению будут введены дополнительные какие-то ограничения, то ситуация лишь ухудшится. И, конечно же, будет острая нехватка капитала внутри страны, что приведет к дальнейшему резкому ухудшению экономического состояния и деловой активности. И это уже, в свою очередь, станет поводом для даже ожидания такого события, будет достаточно для того, чтобы рубль значительно продолжил дешеветь и падать.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Шевчишин, старший аналитик группы компании Forex Club. Мы говорили с вами в эфире радио «Крым Реалий» о падении рубля на сегодняшний момент. Большинство экспертов согласны с тем, что при эскалации напряженности между Соединенными Штатами и Россией рубль может возобновить свое падение. Мы вернемся к этой теме обязательно. Ни в коем случае не переключайтесь. Радио «Крым Реалий» – всегда свежие новости и лучшая аналитика.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Капитану крымского судна «Норд» оглашено второе подозрение. Украинской армии передали почти 78 тонн некачественных продуктов. И ЮНЕСКО приняло решение о мониторинговой миссии в Крыму. Сейчас подробнее. Херсонский суд отпустил капитана керченского судна «Норд» Владимира Горбенко под личные обязательства, передает «Пятый канал». Горбенко оглашено второе подозрение – незаконный рыбный промысел.
Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Покласти на Горбенка наступні обов'язки, прибувати за першу вимогу до слідчого прокурора, слідчого судді чи суду, не відлучатися, не відвідувати тимчасово окуповану територію півострова Крим.
Украинский суд арестовал судно «Норд» 30 марта. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода из закрытого Украиной порта аннексированного Крыма. Ильгам Алиев побеждает на внеочередных выборах президента Азербайджана, свидетельствуют данные экзит-полов. По результатам опросов Алиев набирает более 80% голосов. По данным Центральной избирательной комиссии страны, явка составила почти 70%. Основные оппозиционные партии Азербайджана не участвуют в выборах. Они призвали к бойкоту голосования из-за возможных фальсификаций. Алиев до этого трижды побеждал на президентских выборах. С начала этого года вооруженным силам Украины передали почти 78 тонн некачественных продуктов, сообщил майор Александр Цвелиховский. Также украинской армии пытались поставить более 30 тысяч некачественных сухпайков. По его словам, за первый квартал проведено почти 3 тысячи исследований образцов пищевых продуктов. Ранее Минобороны сообщало, что 23 подразделения вооруженных сил Украины перешли на питание по каталогам с возможностью лично выбрать блюдо в соответствии со стандартами НАТО. ЮНЕСКО приняло решение открыть возможность размещения мониторинговой миссии борьбы за охрану памятников культуры в аннексированном Крыму. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние», написал он в Твиттере. Ведомство утверждает, что действия России на территории аннексированного ею Крыма наносят ущерб культурному наследию Украины. В частности, нарушаются закон страны об охране культурного наследия и конвенция ЮНЕСКО от 1972 года. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму по прогнозам плюс 23. Ясно, в районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 14. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалий».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». У микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект о новом порядке лицензирования разработки недр под Черным и Азовским морем. Как теперь собираются делить подводное богатство Крыма? Почему старые украинские лицензии перестали использоваться только сейчас? И есть ли у Киева шанс остановить эксплуатацию шельфа аннексированного полуострова? Во всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Распоряжаться недрами по-новому. Госдума России приняла в первом чтении законопроект об особенностях пользования недрами в аннексированном Крыму. Об этом сообщает сайт российского парламента. Сегодня использование недр на шельфе Азовского и Черного морей происходит без проведения торгов, конкурсов и аукционов, тогда как ранее компании работали по украинским спецразрешениям. По мнению замминистра природных ресурсов и экологии России Евгения Киселева, законопроект должен изменить этот порядок. Авторы документа ратуют за то, чтобы в будущем право на пользование недрами выдавали с разрешения российского правительства. В случае принятия законопроекта для разработки недр на шельфе Азовского и Черного морей необходимо будет выиграть аукцион. Также правительство России будет формировать состав аукционных комиссий. После аннексии полуострова Россия захватила 2/3 украинской территории шельфа Черного моря. В феврале этого года народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Белькова сообщила, с 2014 года Россия незаконно добыла более 7 миллиардов кубометров газа, нефти и природного конденсата.
На момент оккупации Крыму народ Украины володел чималими запасами нафти и газа в Крыму. А саме через Черноморнафтогаз, який тоді володів 19 спеціальними дозволами на користування надрами. З них 14 на шельфі Чорного і акваторії Азовського морів, 4 на суші Криму і 1 спецдозвіл на підземне сховище природного газу. Так от, куди дівається український газ сьогодні? На зазначених родовищах веде видобуток Росія через свої підконтрольні підприємства. Товариство не має доступу ні до активів, ні до банківських рахунків, які заблоковані кредиторами.
У 2014 году из-за аннексии предприятие «Нафтогаз Украины» потеряло контроль над украинской государственной компанией «Черноморнефтегаз». Ресурсы предприятия, в частности, буровые установки, флот и другое имущество, были захвачены россиянами. Позже «Черноморнефтегаз» восстановили на материковой части Украины. В декабре 2017-го правительство России одобрило законопроект о проведении аукционов по участкам недр на шельфе Черного и Азовского морей. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской отметил, согласно российскому законодательству, с 1 октября 2015-го лицензия на недра, выданная Украиной до аннексии, признаются недействительными.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Государственная Дума Российской Федерации решает переделить крымские недра, что косвенно может свидетельствовать о том, что государственные компании, которые сейчас работают в Крыму, российские, решили бурить больше, бурить глубже, бурить дальше или что-нибудь в этом роде. Вот оцените, пожалуйста, с экологической точки зрения, какова ситуация с природопользованием на шельфе Черного Азовского морей сейчас, вот на данный момент на территории Крыма, и как вы прогнозируете изменение этой ситуации к худшему или к лучшему, или ничего не изменится, а вопрос только на самом деле в бумажках, а не в новых буровых платформах?
Я думаю, что сейчас россияне пытаются усиленно найти способ, которым можно было бы законно использовать месторождения, которые находятся в Крыму. Они пытались создать вот этот пояс карьеров, изначально против которых выступили категорически крымские экологи. Сейчас они пытаются найти способ, как бы это все оформить, но это тупик. Это тупик с любой точки зрения, и законодательной, и с экологической, потому что карьеры однозначно нанесут огромный ущерб территории, ландшафту и ресурсам Крыма, но у них нет выхода у российских промышленников, предпринимателей, законодателей, потому что возить ресурсы для строительства того же Керченского моста, который они ведут, они не могут из России, это очень дорого с материка, да, а они ниоткуда вообще не могут их возить сейчас. Но строить это, как говорится, дело чести, да, но сейчас они ищут эти ресурсы в Крыму и не пытаются ни остановиться, ни перейти. Но тупик это со всех сторон, со всех точек зрения. Потому что для Крыма это будет, конечно же, плохо. Прежде всего уничтожается главная ценность Крыма – это ландшафт. И второе – это нарушаются водоносные слои. целостность расположения этих водоносных слоев, основные подземные водные потоки. Третье, это создается большая опасность обвала, обвала, осыпи. И вообще Крым – это очень подвижные структуры. Тут известняки, а известняки – это такие породы, которые не очень твердые, они легко размываются и, естественно, легко дают обвалы, осыпи и оползни. И тут, конечно, россияне будут искать любые пути, но все это тупик.
Буквально позавчера прошла новость о том, что крымским экологам вроде бы удалось, если я правильно все понимаю, отстоять какой-то кусок оползнеопасного склона, по которому должна была проходить федеральная трасса Таврида. Знаете ли вы что-нибудь об этом?
Ну, я не слышала об этом. Если назовете конкретно, в каком это районе...
Ну, хорошо, тогда вернемся...
Самый опасный склон – это в районе Севастополя, трассы Таврида. Там, где проходит трасса Таврида, наибольший экологический ущерб будет нанесен это в районе Севастополя.
Ну, хорошо, мы когда-нибудь обязательно в программе, посвященной трассе Таврида, вернемся к вопросу об ущербе, а сейчас все-таки сконцентрируемся на шельфе. Добыча нефти и газа, пусть она, конечно, ведется не в таких масштабах, как в Персидском заливе, но все-таки она ведется. Наносит ли она при нынешних технологиях и условиях ущерб экологии Крыма? Как справлялась, если такой ущерб был обнаружен и признан до 2014 года Украина? И как справляется, исправляется ли Россия? Или добывают нефть, а на экологию никто не обращает внимания?
Нет, почему? Внимание обращают, но я думаю, что Россия не справляется. Я упоминала, что тут прежде всего, конечно, экологические последствия входят сейчас на второй план, возникают последствия международно-политические и правовые. Вот в 2014 году Украина потеряла 6,6 запасов газа, когда Крым, здесь появились россияне. Но нефтегазовый потенциал Черного моря сравнивают с нефтегазовым потенциалом Северного моря специалисты. Это американский геолог Уильям Райан сравнил, провел такое сравнение. Вот. Построив Керченский мост, россияне хотят решить вопрос энергонезависимости от Украины и ресурсонезависимости. Но опять-таки этого не случится, потому что ни экономические, ни политические условия этого не позволяют. Добыча нефти и газа на шельфе Черного моря, я считаю, что она не столь успешна и не будет успешной для России, потому что для этого существует очень много препятствий на пути реализации этих планов российского правительства. Экологические последствия, да, безусловно, недавно, по-моему, я не помню точно, когда, но недавно была авария, когда разлилась нефть, нужно посмотреть точнее, когда это было. И экологические последствия это, конечно же, тоже будет нести, потому что технологии Россия сейчас не получает, потому что добывать ей труднее по разным причинам, и экологические последствия от этого тоже, конечно, будут. Аварии, скорее всего, будут.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии», и у нас есть звонок из Крыма. Или не, нет, у нас нет звонка. Ну, у нас есть любом слушатель. У нас есть
давай,
слушатель.
Добрый, смотри, пожалуйста.
Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день. Алло.
Да, говорите, пожалуйста, если можете, представьтесь.
У меня такого характера вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли возможность у Украины на международной арене отстоять свои экономические и политические интересы? против России именно в акватории Азово-Черноморского региона? Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. У нас обязательно будет на связи юрист в конце программы. Мы этот вопрос ему и адресуем. Среди прочего, разрабатывая недра Черного и Азовского морей, Россия использует украинские нефтегазовые шельфы. По словам главы компании «Черноморнефтегаз» Светланы Нежновой, своим законом об особенности правового регулирования в отношении сфере пользования недрами Крыма, Россия пытается скрыть свидетельство преступлений в преддверии международных судов, которые начнутся в текущем году. Об этом Нежнова заявила ранее в комментариях «Крым Реали». Она добавила, что российское правительство планирует отдать украинские недра в пользование своим же офшорным компаниям. Давайте ее послушаем.
Точка зрения.
Федерация продолжает незаконную добычу газа на шельфе Черного моря и Азовского моря, в том числе и в экономической зоне Украины. И с момента аннексии 7,2 миллиарда кубометров газа выкачано Российской Федерацией. То есть, безусловно, запасы уменьшаются газа на шельфе Черного моря в связи с их добычей. Соответственно, это большие объемы, и они заявлены в международных судах против действий Российской Федерации на оккупированной территории. Отчетность периодически публикует легитимное предприятие «Черноморнефтегаз», через которое действует оккупационная власть Крыма. Россия хочет скрыть свои преступления в преддверии международных судов, которые начинаются в текущем году. Поскольку мы знаем, что в мае уже в Гааге начнется рассмотрение суда, международный суд будет, который «Накнефтегаз» подал в рамках соглашения по взаимному защите инвестиций против Российской Федерации. И, соответственно, если ранее в 2015 году принимала Российская Федерация закон, которым определяла выдачу спецразрешений на пользование недрами правительством без аукционов, то теперь будут проводиться аукционы и на шельфе Черного моря, что само по себе замечательным является, поскольку шельф-то принадлежит с данными недрами Украине. И таким образом будут привлечены туда субъекты, в которых часть Российской Федерации, собственность не меньше 50%. То есть, соответственно, все эти офшорные организации, которым Российская Федерация планирует отдать недра в пользование, могут потом судиться, в общем-то, и с Украиной. То есть, таким образом, Россия пытается завуалировать хоть каким-то образом ту ситуацию, которая сейчас происходит на шельфе.
Точка зрения.
Это была глава компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова. Помимо нефтегазовых шельфов, в Крыму также активно разрабатываются и подземные недра. Зимой Госдума России приняла законопроект о добыче подземных вод в Крыму. Участники так называемой свободной экономической зоны смогут использовать их для бытовых и хозяйственных нужд, работы объектов промышленности и сельского хозяйства. Украинский адвокат, глава общественной организации Бюро экологических расследований Дмитрий Скрынников ранее сообщал «Крым Реалиям», что разработка недр на полуострове ускорит обезвоживание в Крыму. Давайте его послушаем.
Мнение.
В самом деле и до этого времени разрешение выдавалось, особенно сельскохозяйственным производителям. Я, если не ошибаюсь, в 2016 году около 43 лицензий было выдано на добычу подземных вод. Но в данное, как раз вот данный закон, о котором говорится, оно стимулирует, потому что оно запрещало давать льготы участникам специальной экономической зоны, которые осуществляют недропользование, потому что они не могли получать эти специальные льготы. Таким образом, сейчас открылась дверь для того, чтобы все, кто хотел иметь льготы, и большее количество, скажем так, субъектов хозяйствования начало добывать подземные воды. Ну, по крайней мере, до этого периода это было более жестко и контролировано. Сейчас их стало просто их станет очевидно значительно больше. Вот, что со собой повлечет, опять же, увеличение количества добычи подземных вод, что для Крыма уже на сегодняшний день, уже в 2014 году били тревогу, что было проблемным добыча подземных вод в таких количествах. В Крыму всегда добыча подземных вод неконтролированная добыча приводила к тому, что была большая угроза минерализации подземных вод. Поэтому это достаточно жестко контролировалось.
Мнение.
Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10.00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Михаил Бураменский, юрист-международник, доктор кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Михаил, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Итак, начнем, конечно, с самого животрепещущего вопроса. А почему вот уже с момента там аннексии прошло 4 года, и только сейчас Россия решила, что старые украинские лицензии на недра их не устраивают, и надо срочно организовывать свои новые. Это с чем-то связано, или это просто вот только сейчас руки дошли?
Я думаю, что и руки дошли, и провокации надо проводить дальше. Но в основном это руки дошли, потому что фактически посягательства на недра начались почти сразу после начала оккупации. Так что здесь нового ничего, особенно нового ничего нет.
Хорошо, смотрите, вот сейчас в проекте закона, опять же, мы говорим только о том, что прошло первое чтение, соответственно, могут быть поправки, и закон может быть как-то резко изменен, но мы обсуждаем то, что уже есть. Речь идет о том, что лицензии на бурение нефти, ну, так скажем, разработку недр на шельфе будут выставлять на аукцион. Это, по вашему мнению, приведет к какому-то изменению там статуса этих самых недр? То есть сейчас будут их разрабатывать с новой интенсивностью, с меньшей интенсивностью, ничего не изменится. И как до 2014 года обстояло дело с выдачей лицензий? Их раздавали кому попало или тоже на аукционах Украина?
Нет, ну, конечно же, Украина это делала на аукционах по своему законодательству. Если мы говорим сегодня о том, что Россия собирается проводить какие-то аукционы, то мы должны четко понимать, что ни одного серьезного участника там не будет, потому что никто не хочет попасть под санкции. Это тоже совершенно понятно сегодня. Таким образом, с одной стороны, это провокация, с другой стороны, это все-таки попытка каким-то образом создать некую внешнюю видимость того, что там что-то происходит вроде бы законно. Я хочу все-таки напомнить о том, что на самом деле вот предмет незаконного использования недров и фактически это шельф, морской шельф Украины, и плюс к этому незаконного использования исключительно экономических вод, этот вопрос уже находится на сегодняшний день в Международном морском трибунале по морскому праву, и Украина туда обратилась еще в 2016 году, были подготовлены соответствующие обращения, и в мае 2017 года, по сути, началась процедура рассмотрения этого обращения Украины. Таким образом, тема находится на поверхности, она находится в состоянии активного разрешения с точки зрения все-таки торжества международного права. То есть мы видим, что никто на сегодняшний день не собирается оставлять это без внимания. Ну, а, видимо, все-таки Российская Федерация пытается играть свою игру, поскольку если она начала оккупацию полуострова, то дальше они начинают и продолжают незаконное использование и недр исключительно экономической зоны. Кстати, вот если говорить о том, что же Украина просила у трибунала, и просит во время от сегодня рассмотрение идет в трибунале, то это как раз прекращение практически нарушение конвенции 82 года по морскому праву и защиту своих прав в Черном море, предоставить гарантии недопущения повторения нарушений и, конечно же, возмещение причиненного ущерба. И речь идет в этом иске Украины в трибунал именно о том, чтобы защита прав как прибрежного государства, прилегающих к Крыму акваториях Черном, Азовском море и в Керченском проливе. То есть вот фактически это реальное состояние сегодня этих отношений и вот какой спор идет сегодня в соответствии с международным правом.
Раз уже мы об этом заговорили, давайте чуть более детально начнем с того, какие аргументы, какие аргументы у Украины, мы все прекрасно понимаем. А какие аргументы Россия может представить в международный трибунал, говоря, чтобы заявить, что это ее земля и она тут в своем праве?
Ну, Россия заявляет один и тот же аргумент. О том, что она якобы законно присоединила Крым к российскому государству. Вот этот аргумент, который не выдерживает критики с точки зрения международного права, и это не просто слова юриста, а это те позиции, которые занимают на сегодняшний день и Генеральная Ассамблея ООН, и Парламентская Ассамблея Совета Европы, и Парламентская Ассамблея ОБСЕ. То есть это признанная позиция на сегодняшний день в мире. Так вот, Россия пытается этот аргумент и тут использовать. Это при том, что есть ведь еще и решение Международного суда, которое определяет границы украинского шельфа, и где именно этот шельф привязан к государству Украины, к государству Украина, а отнюдь не к каким-то территориальным образованиям, к каким-то административно-территориальным образованиям, которые имеются в составе Украины. То есть вот так на самом деле все обстоит.
Как, по вашему мнению, долго будет еще рассмотрение по сути этого спора за шельф и недра и вообще по морскому праву? Можно ли ожидать в этом году какого-нибудь решения?
Нет, конечно нет. Такие процедуры, они достаточно долгие. Вот если брать данное конкретное дело, то сейчас оно находится в состоянии письменного производства, то есть меморандумы стороны обменялись, соответственно, заседание было в мае. Следующее будет подача соответствующих ответных позиций со стороны России будет в ноябре 2018 года. Украина будет отвечать на эти заявления России в феврале 2019 года. То есть каждые полгода будет происходить обмен этим меморандумом для того, чтобы трибунал смог понять позиции сторон, и только потом начнется уже более активная стадия. Очевидно, это все-таки будет или конец 19-го, или начало 20-го года. То есть здесь не может быть быстрых каких-то таких шагов. Но они уже определены трибуналом, уже определены стадии, о которых вот даты я сказал, месяцы я сказал. Трибунал будет двигаться в этом направлении. Так вот, очень важно, что юрисдикция трибунала, она признается и Украиной, и Российской Федерацией. То есть решение трибунала в данном случае будет юридически обязательным для сторон.
Хорошо, смотрите, когда речь шла о Международном трибунале по правам человека в Гааге, Украина, несмотря на то, что процесс еще длится, заявляла ходатайство о том, чтобы трибунал там в рамках начала судебного следствия запретил России ухудшать ситуацию с правами человека на полуострове, в частности, там восстановить Меджлис крымско-татарского народа. Есть ли шанс у Украины еще до того, как этот процесс начнет рассматриваться там в 2020 году, потребовать, чтобы морской трибунал запретил России вырабатывать нефть, добывать нефть и газ на Черноморском шельфе, или таких превентивных мер не предусмотрено?
Ну, меры по обеспечению вы имеете в виду.
Именно так.
Конечно, да, могут быть, конечно, разъявлены меры по обеспечению в данном случае. Насколько я понимаю, трибунал просто-напросто еще до этого состояния этот вопрос пока просто не рассматривал. Хотя, по сути своей, смысл исковых заявлений Украины, он связан именно с тем, что имеет место нарушение прав Украины как прибрежного государства, и, соответственно, нарушаются вот все те позиции, которые имеют место. Да, кроме того, тут же еще один есть момент, достаточно интересный, что Украина ведь имеет права на вот эту часть шельфа, поскольку она ведь эти права зарегистрировала. То есть вот есть специальный такой орган в ООН, который занимается регистрацией границ шельфа. И вот, собственно говоря, называется он комитет ООН по границам шельфа. И Украина там соответствующую заявку сделала в свое время, когда Украина, соответственно, получила независимость. Так вот, для того, чтобы получить какие-то права на шельфе, Россия должна тоже соответствовать, сделать заявку в этот комитет. Так вот, такой заявки нет. То есть, фактически, все, что там делает сегодня Россия, она делает, как обычный бандит с большой дороги.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Бураменский, юрист-международник, доктор кафедры международного права Института международных отношений КНУ имени Шевченко. Это радио «Крым Реалии». С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Крымчанин Владимир Балух отказался остановить голодовку. Порошенко обсудил с Мэй усиление санкций против России. В центре Ялты выкапывают пальмы, чтобы проложить канализацию. Сейчас подробнее. Крымчанин Владимир Балух отказался остановить голодовку, которую он начал 19 марта в знак протеста против приговора российского суда. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. По ее информации, подконтрольный Кремлю Раздольнинский райсуд рассматривает третье уголовное дело, сфабрикованное против Балуха. Адвокаты накануне предоставили суду доказательства фальсификации, но судья их доводы проигнорировала, говорится в сообщении. Состояние здоровья Балуха ухудшилось, он осунулся и сильно похудел. Следующий суд назначен на 15 мая. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй усиление санкций против России в ответ на ее агрессивные действия, сообщила пресс-служба администрации украинского президента. Порошенко заявил о готовности страны оказать помощь в расследовании отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юли в британском городе Солсбери. Великобритания осуждает аннексию России Крыма и обвиняет Москву в поддержке сепаратистов на востоке Украины. В последний месяц отношения между странами существенно ухудшились на фоне отравления Скрипаля. Британские власти обвиняют Россию в причастности, а Москва это отрицает. Россия привела в боеготовность войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные силы своей армии, сообщает агентство «Укринформ», ссылаясь на ряд российских СМИ. В Госдуме это решение связывают с вероятным ударом США по Сирии. Спикер МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что американские ракеты могут уничтожить все доказательства применения химического оружия в Сирии. По данным Госдепа, с начала года в Сирии произошло 9 химических атак. В социальных сетях появилось видео о том, как в Ялте рабочие возле кинотеатра «Сатурн» выкапывают пальмы. Горожане в комментариях к ролику возмутились этим, а некоторые предположили, что таким образом освобождается место под очередное строительство. В городской администрации сообщили, что деревья выкапывают специалисты «Зеленстроя». Там готовят площадку для реконструкции канализации. Всего выкопают 4 пальмы. Одна из них погибла, отметили чиновники. 2 пальмы они пообещали посадить за памятником Ленину на газоне, а третью возле администрации со стороны Киевской улицы. Сегодня днем в Крыму по прогнозам плюс 23. Ясная погода. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 14. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российская служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о регистрации новых случаев африканской чумы свиней на территории Крыма. Кто виноват в том, что из года в год свиную чуму не удается победить на аннексированном полуострове? Какие меры российские власти предпринимают, а какие должны предпринимать, чтобы справиться с ситуацией? И есть ли угроза для жителей Крыма в этих обстоятельствах? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму обнаружили новые случаи африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора. По данным ведомства, вспышки зафиксировали вблизи Белогорского района Крыма. Два года назад в нескольких районах Крыма уже вводили карантин, в рамках которого было уничтожено более 9000 свиней. Однако некоторые фермеры в наличии вируса у животных усомнились. В комментариях к крымским СМИ одни называли карантин и уничтожение поголовья свиней лишь поводом для передела рынка. Другие попросту сочли информацию о вирусе ошибочный.
Как бороться, мы уже не знаем. К кому обращаться, мы уже не знаем. Просим вышестоящее руководство помочь нам, помочь разобраться в этой ситуации.
Не можем принять какой вопрос. Или нам это поголовье уничтожать, или сохранять. Поэтому просим власти, чтобы они приехали нам, конкретно объяснили.
Как нам дальше жить? Я обращаюсь к высшему руководству. Как Сёнову, если это дойдет. Хотя бы как-то обратили внимание на наше село. Мы погибаем. Мы останемся ни с чем.
В течение 6 дней после обнаружения у нас якобы это африканской свины, все поголовье живое. А инкубационный период болезни 6 дней.
Уже не выпускают. Машины проверяют. Маршрутки останавливают, проверяют у людей сумки. Даже при въезде сюда, не то что при выезде. Что людям делать? У нас дети маленькие. Это молоко, пей сам. В общем, вот так получается. Я считаю, что все несправедливо. Пусть проведут повторную экспертизу.
После отмены карантина заместитель председателя подконтрольного Кремлю правительства Крыма Николай Янаки пообещал следить за ситуацией во избежание повторных вспышек вируса.
Будут мобильные передвижные посты, которые будут мониторить ситуацию для того, чтобы не напрягать население, для того, чтобы не создавать неудобств отдыхающим, которые уже к майским праздникам, вы знаете, что поедут к нам в Крым. Порядка 79 миллионов рублей, которые были выплачены непосредственно на местах за отчуждение свиней. Это по 99 рублей 20 копеек за килограмм живого веса. Это непосредственные прямые затраты.
Однако в 2017 году об африканской чуме свиней на полуострове заговорили вновь. Россельхознадзор сообщил о заболеваниях животных в Кировском районе Крыма и под Судаком. Крымские чиновники поспешили заявить, что вирус пришел с материковой Украины. Африканская чума свиней – это заразная вирусная болезнь свиней, впервые зарегистрированная в начале прошлого века. Зараженные ею животные лечению не подлежат. Опасности для человека этот вирус не представляет.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Андрей Гавриленко, эксперт Ассоциации специалистов ветеринарии Украины. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, вот, я даже не знаю, с какой глубины надо начать, чтобы стало понятно, почему мы уделяем вопросу об африканской свиной чуме столько внимания. Во-первых, регистрировалось ли такое заболевание? Если регистрировалось, то в насколько больших масштабах в рамках всей Украины до 2014 года? Или это какое-то новое явление, которого раньше не было?
Ну, это относительно новое явление, скажем. Почему? Потому что есть некоторое предположение, что чума была в районе Одесской области в Украине, в украинской СРСР, еще во времена Советского Союза, в 50-х годах, но тогда это все быстро было локализировано и уничтожено с помощью хороших действий слаженных ветеринарной службы и военных. И это быстро было все, вирус не дали ему распространиться. Но уже если говорить о периоде после Советского Союза, то в Украине было в вспышка в 2012 году в Запорожской области, единичная вспышка была. Но тогда ее тоже удалось как бы локализировать и предотвратить это все. До этого на территории Украины, на территории Крыма африканской чумы свиней, в принципе, не регистрировалось. Но что и было, это логично, потому что сам возбудитель, он не распространялся вот до конца 2010-х годов ни по территории Украины, ни по территории России. Это сравнительно новое заболевание для стран СНГ.
Так, хорошо. А как тогда получается, он распространяется? И, ну, по моему дилетантскому представлению, вирус идет широким фронтом или хотя бы там прорывается на узких участках, но обязательно, чтобы была какая-нибудь, ну, непрерывность, что ли. А как может быть такое вот, что возникнет в узком очаге где-нибудь там в Запорожской области, ни с чем не связано, залетел какой-нибудь комар из Африки?
Нет, но если вдаться в историю, то первая страна, вот скажем, европейского, евразийского континента, в которой зарегистрирована была чума уже в новой истории, это Грузия. В Грузию вирус попал с Африки, да, ну, путем по морю, скажем так, с товарами и всем остальным. После российско-грузинского конфликта этот вирус через военных попал уже в Россию и там уже начал распространение. Потом уже с территории России попал и в Украину. В Запорожье есть предположение, точно никто не знает, но есть предположение, что вирус был занесен с продуктами питания, потому что если мы берем там сырокопченые, сыровяленые колбасы, то вирус может сохраняться в живом и в активном состоянии около года. То есть если мы покупаем, например, там какую-то там мясо, которое не поддавалось термообработке выше 60 градусов, то есть вариант, вероятность того, что там может персистировать вирус живой, тот, который при попадании, например, животным восприимчивым, то есть свиньям, может вызвать у них заболевание. И в Запорожской области так и было. То есть по всем сведениям так и было, потому что родственники из России приехали, привезли с собой колбасу. Те остатки пищи, которые были, их скормили свиньям, и вот получилось так, что свиньи заболели. В настоящее же время вирус распространяется в основном через диких животных, потому что дикие животные зачастую они болеют не так явно, как сельскохозяйственные животные, ну, имею в виду свиньи. Они есть переносчиками. Они не всегда умирают, они могут там болеть не очень явно, но вирус из них выделяется. И поэтому вот последние сводки по обнаружению вируса, он как раз был обнаружен у диких свиней. То есть они с переносчиками. И проблема в том, что эти свиньи могут заражать посевы, например, там пшеницу, ну, зерно, зерновую группу, кукурузу и так далее, та, которая попадет потом в корм уже сельскохозяйственным свиньям. Вот это есть основная угроза, и нужно смотреть. Плюс, если есть вопрос по соломе, они могут заражать солому своими продуктами жизнедеятельности, вирус будет выделяться в внешнюю среду и заражать уже, скажем, поросят, которые будут контактировать или с кормом, или с соломой, ну, или, например, с продуктами там другими.
Понятно. А как сейчас вот на 2018 год эпизодическая ситуация с африканской чумой свиней на территории материковой Украины?
Ну, я скажу, что он не в лучшем состоянии, конечно. Если брать хронологию, то вот по сравнению там 14, 15, 16, 17 год, это те года, которые уже завершились, и можно по ним подбить точную статистику, то количество вспышек и обнаружений вируса, оно увеличивается. То есть оно не уменьшается, оно увеличивается, в том числе и в, здесь имеется в виду, и в дикой природе, в дикой фауне. Это когда выделяют вирус от убитых или падших животных, диких кабанов. И в том числе и в частном секторе, и в уже промышленных хозяйствах. К сожалению, есть ряд промышленных хозяйств, в которые вирусу удалось проникнуть тем или иным путем, они были заражены, и согласно инструкции эти хозяйства были не ликвидированы как форма собственности, но там были ликвидированы животные. Вот так. То есть в 2018 году спада пока нет.
Так, скажем, подождите. Да. Вот тут я хотел бы уточнить, ну, опять же, простите мне мое дилетантство, если этот вирус является смертельным для животных, но не является смертельным для человека, почему вообще такие меры предпринимаются по поголовному уничтожению? Не проще ли тогда просто оградить территорию и пусть зараженные умрут, а не зараженные выживут? Зачем забой, зачем сжигать в мешках?
Суть в том, что нет специфических мер борьбы с данным вирусом. Его не так просто остановить. Если мы не будем предпринимать радикальных мер, то, конечно же, мы не можем гарантировать того, что вирус не вырвется, например, с этого очага и не будет распространяться далее. Если это хозяйство, ну, это еще более-менее возможно. Если же это частный сектор, вы понимаете, что... люди, не понимая все опасности данного заболевания, они могут прятать мясо, они могут вывозить этих свиней и так далее, вирус будет распространяться. Вакцины сегодня против данного возбудителя нет, к сожалению. И специфических мер профилактики нет. То есть можно сказать так, что если вирус попадает в животное, то животное на 90% погибает. Все. То есть, и это очень опасно. Сейчас в Украине есть такая организация, ассоциация свиноводов Украины, и те хозяйства, которые входят в эту ассоциацию, они изменяют законодательство, изменяют инструкцию таким образом, чтобы даже хозяйство, которое попадает в неблагополучную зону, оно имело возможность работать в закрытом режиме и не попадать под вот такие вот... мероприятия по уничтожению животных и так далее. Даже если на территории хозяйства в одном помещении будет обнаружен вирус, а в другом нет, то животные с одного помещения будут уничтожены, а с других помещений они будут под наблюдением. Если не будет у них каких-либо клинических знаков заболевания, то эти животные могут и дальше жить, и ферма таким образом будет не полностью уничтожена. То есть на сегодня, слава богу, что есть люди, которые работают в этом направлении, они адекватно воспринимают ситуацию и могут вот вносить такие изменения в действующие инструкции. Это очень хорошо. Но опасность вируса в том, что нет профилактики, нет лечения, и поэтому вот принимаются на сегодня вот такие радикальные меры, чтобы вирус не распространился далее, и мы должны понимать, что у нас еще Европа за нами, да, та, которая тоже может получить этот вирус от нас, и мы как бы ответственны за это, за то, чтобы вирус не проник уже дальше. Хотя, в принципе, в Польше уже фиксировались случаи африканской чумы свиней.
Что ж, большое вам спасибо за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Гавриленко, эксперт Ассоциации специалистов ветеринарии Украины. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Олег Зубков, создатель ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган». Олег, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Итак, африканская чума свиней. Я уже сбился со счету, сколько раз после 2014 года в Крыму фиксировали вспышки, сколько там предпринимали карантины, и вообще, по личным моим ощущениям, эта зараза встречается все чаще и чаще. Как вы оцениваете ситуацию на полуострове? Действительно ли там эпизодия приблизилась к какой-то красной черте? Или российские средства массовой информации и Россельхознадзор раздувают панику? И если опасность все-таки есть, какие меры вы предпринимаете для того, чтобы уберечь ваше собственное хозяйство?
Я в Крыму уже работаю более 20 лет, и никогда такого размаха этих эпидемий этой вообще не было на полуострове. Вот. Но с приходом в Крым Российской Федерации, переходом Крыма в состав Российской Федерации, я увидел, что борьба с чумой очень выгодна чиновникам. Вот, они получают финансирование, они уничтожают этих, значит, свиней десятками тысяч здесь, и тут же на полуостров вводится новая свинина всего от 2-3 производителей, причем по цене гораздо выше, чем была здесь у местных производителей. Любой ценой задушить местного товаропроизводителя, те, кто держит хозяйство свиноводческие. Вот. И, ну, я думаю, что это в России политика на уровне вот людей, которые там близки к руководству страны. Вот. У которых есть агрохолдинги, которые не скрывают, что они хотят уничтожить вообще процент содержания свиней в домашних вот подворьях. Вот. Что только через агрохолдинги, которые и так далее. Все остальное, мне кажется, коррупционная составляющая здесь делает вот свою работу. Ветеринар Иванов, главный наш ветеринар Крыма, еще задолго до появления чумы, за несколько месяцев, сказал мне, что она будет обязательно в Крыму. Как можно такое чрезвычайное бедствие предсказать, вот, будучи главным врачом Крыма, мне непонятно. И я думаю, что здесь именно вмешалась какая-то коррупционная составляющая, что это должно быть на тех территориях, которые перешли в Российскую Федерацию. При всем при том, что мы видим вспышки там и где-то в других там странах, и в Украине, и там в Польше, я не знаю где. Но моя ферма была уничтожена в прошлом году без единого анализа. И это меня особенно возмущает. 400 голов свиней были сожжены без единого анализа. Я уверен, на 100% эти свиньи не болели никакой африканской чумой. Они были веселы, здоровы, не было падежа, они рожали малышей. И более того, эти свиньи, даже если представить, что они гипотетически были заражены этой чумой, их можно было бескровным способом умертвить, заморозить и скормить моим львам-тиграм. Чего правительством Крыма не было мне предоставлено такой возможности сжечь, уничтожить, лишить кормовой базы парк Львов-Тайган. Вот, ну, примерно такая же ситуация вот и с другими, что никто не видел этих анализов, свидетельствующих и подтверждающих, что животные действительно болеют. Признаков не видят люди, у которых уничтожают этих несчастных свиней. Вот, поэтому я думаю, что история разберется и осудит вот все эти моменты вот переходного периода и так далее, что когда-то должно встать все на свое место. Либо эта чума есть, и это действительно легко доказать лабораторным путем и показать владельцам, что ваши животные больны. Либо здесь работает крупная афера и работает коррупционная составляющая российских чиновников, которые заинтересованы в продвижении своих, так сказать, продуктов и завладевают таким образом рынками сбыта.
А такой еще к вам вопрос, Олег. А не пытались ли вы отстоять истину в суде, например, потребовав от чиновников предоставить вам результаты экспертиз, на основании которых было принято такое решение? Или Россельхознадзор, или кто там, или главный ветврач, который принимает такое решение, судам не подвластны в Крыму?
Конечно, я пытался отстоять в суде и очень рассчитывал, что Ялтинский суд, на территории которой я зарегистрирован как житель, позволит мне сделать экспертизу. Но вы понимаете, чума – это настолько специфическое ветеринарное заболевание, где чума, где судьи. И они, вот помните фильм «Операция И», там ящер, и вот у всех глаза квадратные, значит, надо что-то делать, прививать. И вот этот синдром этого ящера и чумы для нас вот и для судей, он, ну, вот такой вот просто камень преткновения. Никто не хочет вникать. С этим надо бороться. Есть заседание там какой-то комиссии при, допустим, Аксенове. И вот они решили, что это нужно уничтожить. Ну, люди доверяют ветеринарам, люди доверяют профессионалам и думают, что так есть на самом деле. К сожалению, через суд не получилось. Я долго не сдавал свою ферму под это уничтожение. Ну вот, под крематории, надеясь, всего-навсего, мне нужно было убедиться в том, что мои свиньи болеют, а если они здоровы, то их оставят в покое. Вот такой возможности не было предоставлено мне. К сожалению, я ничего не смог в суде решить. В Ялтинском я уехал в Москву, было принято решение об уничтожении, и тут же приехали крематории, ветеринар Иванов лично возил их там на экскаваторах этих свиней, значит, и полили 3 дня, коптили эти печи крематория. Вот, ну, это неправильно. Мне кажется, что должны быть анализы, должны быть независимые эксперты, которые докажут, пусть даже, естественно, за мой счет, я был готов провести все лабораторные анализы и исследования. А никто, когда ферму закрыли на карантин, один зону. Я обращался во многие ветеринарные службы и Краснодарского края, и Крыма. Никто не имеет права зайти туда без решения суда. А суд такое решение, к сожалению, не принял и не дал мне возможности убедиться. Вот. Ну, 400 голов свиней – это огромное поголовье. Это кормовая база для парка Львов-Тайган, зоопарка «Сказка» была. Вот. Уничтожено совершенно понапрасну, совершенно бессмысленно. Вот.
И практически варварским путем. Что ж, большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Олег Зубков, создатель ялтинского зоопарка «Сказка» и парк Львов-Тайган, не верит в том, что африканская чума свиней является настоящей эпизодией, а скорее является продуктом жизнедеятельности российских чиновников. Это радио «Крым Реалии». Читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров на нашем сайте. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию «Крым Реалии». С нами на связи Алексей Волченко, лидер движения «Вежливые фермеры» в Краснодарском крае. Возглавлял шествие на Москву с протестами против уничтожения скота из-за подозрений на африканскую чуму свиней. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
В общем, самый главный к вам вопрос. В Краснодарском крае, как вам кажется, имеет место эпизоотия чумы свиней? Или вы солидарны с мнением Олега Зубкова, что на самом деле это больше чиновничья коррупционная схема, нежели борьба с заболеванием животных?
Ну, по моему мнению, скорее всего, это коррупционная чиновничья схема, потому что, ну, очень-очень странные вспышки происходят на предприятиях. Только предприятие начинает развиваться, заводит большое поголовье скота, и тут возникает чума. И по какой-то странной причине у многих фермеров чума возникла. А вот на фермах Александра Николаевича Ткачева в агрокомплексе, но чума обошла стороною. Поэтому избирательно чума нападает.
А вот когда вы осуществляли ваше шествие на Москву, вы вначале попробовали отстоять справедливость в местных краснодарских судах? Или вы судам вообще не верите?
Ну, я хочу напомнить всем слушателям, в том числе и Крыма, про нашу знаменитую золотую судью Хахалеву, которая закатила большую свадьбу на 2 миллиона, ну, как рассказывали СМИ. И у нас в Краснодарском крае в суде практически решить ничего невозможно, потому что суд превратили из суда в какой-то ООО. То есть, чтобы решить какой-то вопрос, нужно иметь хорошие финансовые возможности. Если у тебя их нету, то в суд даже можно не рыпаться. Поэтому невозможно решить себе ничего.
Удалось ли вам отстоять справедливость в отношении там вашего поголовья свиней? И если нет, планируете ли вы в дальнейшем продолжать подобные акции? Или, может быть, другие акции, но продолжать сопротивление и бороться за своих свиней?
Ну, мы боремся, до настоящего момента боремся. К сожалению, отстоять ни одному из фермеров поголовья не удалось, потому что приезжала администрация, ветеринары, полиция. Даже если люди как-то пытались сопротивляться, насильно забирали скот, вывозили, сжигали. И такая эпидемия сейчас идет по всем регионам Российской Федерации. Уничтожение идет очень большое. Фермеры на поголовье скота брали крупные кредиты в банках. Некоторые покончили жизнь самоубийством из-за того, что фактически не смогли отдать те кредиты, потому что уничтожено было поголовье, и ничего никому не вернули. Поэтому и многие наши политики обещали помочь, в том числе вот и Жириновский выступал о том, что готов помочь добиться справедливости. Но справедливость так, к сожалению, добиться пока не удается на данный момент. Мы рассчитываем все-таки добиться, доказать, что нет никакой болезни, а есть просто вот чей-то злой вымысел.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. С нами на связи был Алексей Волченко, лидер движения «Вежливые фермеры» в Краснодарском крае, лидер шествия на Москву с протестами против уничтожения скота из-за якобы африканской чумы свиней. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Наше радио очень скоро вернется в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.